Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
ЦЕРН сравнил атомы водорода и антиводорода. Все в мире, как сейчас известно, состоит из частиц материи, а ее близнеца антиматерии нигде не найти. Предположительно, во время Большого взрыва частицы материи и антиматерии появлялись в зеркальных парах, но в таком случае они бы немедленно аннигилировали. Атом обычного водорода имеет простейшее строение – один протон и один электрон. Исследователи смогли создать атом антиводорода, связав полученные на ускорителях ЦЕРН антипротоны и позитроны. В результате атомы удерживаются в магнитной ловушке, чтобы предотвратить контакт с обычным веществом и аннигиляцию. Получив антивещество, ученые изучали реакцию его атомов на облучение лазером. Частоты поглощения атома антиводорода оказались точно такими же, как и у обычного водорода, что и предсказывалось теоретически. Исследователи стремятся обнаружить хоть какую-нибудь разницу, и они работают над увеличением точности эксперимента. Однако, если будет обнаружена малейшая разница в свойствах, то отсутствие антиматерии в природе станет менее удивительным фактом. В таком случае потребуется дорабатывать теорию микромира. Стандартная модель, описывающая структуру и поведение известной Вселенной, предполагает полную симметрию их свойств. Возможно, разгадка кроется в так называемых темной материи и темной энергии, которые составляют более 95% массы Вселенной согласно существующей гравитационной модели. Тем временем появились теории, которые моделируют Вселенную без этой концепции. Есть предположение, что антиматерия может существовать где-то в неизвестных далях Вселенной в виде антизвезд в антигалактиках, но это не более чем идея от безысходности. Астрономы заявили о ежесекундном расширении нашей галактики. Млечный путь – наш родной дом. Это спиральная галактика с перемычкой, диаметр которой составляет около 100 тысяч световых лет или 1 квинтиллион километров. Оценочная средняя толщина Млечного пути – 1000 световых лет. Предположительно, в галактике находится примерно 200-400 миллиардов звезд. Кроме этого, Млечный путь может похвастаться 25-100 миллиардами коричневых карликов. В средней части галактики расположено утолщение, которое называется балджем. Большая часть массы Млечного пути приходится не на звезды или межзвездный газ, а на несветящиеся галы из темной материи. Хотя мы являемся частью Млечного пути, познание современной науки о галактике неполное. Восполнить некоторые пробелы помогли исследования испанского астронома Кристины Мартинес Ламбилы и ее коллег. Ответить на интересующие ученых вопросы позволил анализ галактик, расположенных поблизости. В центре внимания оказались NGC 4565 и NGC 5907, которые схожи с Млечным путем по размерам и структуре. Движения молодых голубых гигантов показали, что границы галактик расширяются относительно быстро. На основании полученных данных ученые вычислили, что границы Млечного пути расширяются на 15 миллионов километров в год, что составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой. Млечный путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь мы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры галактики увеличатся примерно на 5%, говорит Мартинес Ламбилла. Стоит отметить, что скорость расширения относительно невелика. Между тем, спустя несколько миллиардов лет гипотетические наблюдатели смогут различить изменения в размерах Млечного пути. Мыши замирают, чувствуя слезы крыс. С каждым годом исследователи обнаруживают все больше интересных оборонительных тактик живых существ, призванных спасти их от лап и клыков хищника. Иногда такое поведение кажется нам очень странным. Впрочем, это только на первый взгляд. Если животное хочет выжить, оно готово задействовать все доступные методы. Особый интерес представляют мыши, которым приходится спасаться от множества более крупных свирепых врагов. Будь то змеи или кошки. Интересно и то, что мыши могут выступать как обед для своих габаритных родственников – крыс. Большая часть последних всеядна. При этом разные виды отдают предпочтение различной пище. Некоторые крысы питаются в основном семенами, овощами и фруктами. Другие же предпочитают насекомых, моллюсков и даже мелких грызунов. Ученые знают, что мыши стараются избегать крыс, используя в качестве маркера запах их мочи. Сейчас Кадзусиги Таухара и его коллеги решили проверить, как слезная жидкость крыс влияет на поведение мышей. Эксперты выделили из нее ранее неизвестный белок CRP1. Он присутствует в слезах самцов и влияет на половое поведение самок. Исследователи поместили в клетки с мышами кусочки хлопка, предварительно обработав их CRP1. Специалисты обратили внимание на то, что мыши внимательно изучают хлопок, держась при этом на почтительном удалении. Последующий анализ показал, что контакт с белком CRP1 заставляет мышей замирать. Кроме того, ведет к снижению температуры тела грызуна и замедляет сердцебиение. Данный эффект наблюдали даже через час после первого контакта. Его можно расценивать в качестве оборонительного поведения. Впрочем, стоит отметить, что реакция мышей на CRP1 отлична от реакции на ряд других сигналов об опасности, например, змеиную кожу и шерсть кота. В целом, науке известно мало о функции слез в контексте межвидовой коммуникации. В силу этого, новое исследование может оказаться важным этапом на пути к более глубоким познаниям. Команда из MIT создала прибор, читающий мысли. Нейрокомпьютерный интерфейс – то, о чем давно мечтают фантасты. Основанная Илоном Маском компания Neuralink работает над такой технологией, чтобы в будущем люди смогли общаться с компьютером при помощи мыслей. Ее сотрудники ищут способы связи в центральной нервной системе, а инженеры MIT воспользовались субвокализацией, чтобы уже сейчас воплотить невидимое для глаз взаимодействие. Субвокализация – мысленное проговаривание текста. Человек представляет определенное слово, а мозг уже посылает сигналы в мышцы, которые готовятся его произнести. Обычно субвокализация проявляется при немом чтении. Это особенность организма и легла в основу прибора под названием «альтер-эго». Устройство состоит из пары наушников с костной проводимостью и 4 электродов, которые считывают нервно-мышечные сигналы лица. Искусственный интеллект их обрабатывает и определяет, что хотел сказать пользователь. Исследователи долгое время испытывали и совершенствовали прибор. Сначала они накладывали на лица испытуемых 16 электродов, чтобы определить, какие из мышц лица соответствуют субвокализации. Когда активная область прояснилась, изобретатели уменьшили количество электродов до 4. Поскольку лица у всех разные, инженерам пришлось научить алгоритм подстраиваться под индивидуальные особенности носителя. Прототип тестировали на 10 добровольцах. Каждому из них потребовалось 15 минут, чтобы персонализировать устройство. Так как количество слов в наборе алгоритма ограничено, создатели начали с чисел и попросили провести арифметические операции. 1,5 часа участники эксперимента работали с прототипом, заставляя его решать различные уравнения. В итоге средняя точность распознавания составила 92%. Инженеры утверждают, что точность повысится с увеличением числа пользователей, так как искусственному интеллекту нужно больше данных для верной интерпретации. По их словам, изобретение пригодится людям, которым необходимо общаться там, где запрещена громкая речь или не прекращается оглушающий гул. Они подчеркивают, что современный образец — это только прототип. В дальнейшем его улучшат. Геологи рассказали о неопровержимых доказательствах существования Паннотии. Профессор геологических наук Дэмиан Нэнс еще в 1980-х годах развивал теорию суперконтинентов. Согласно ей, самый древний суперконтинент Колумбия существовал примерно 1,5 миллиарда лет назад, а после него, спустя 400 миллионов лет, образовалась Родиния. Эта теория была принята научным сообществом, однако последующее формирование Земли, которое включало суперконтинент Паннотию, долгое время критиковали. Сейчас Нэнс считает, что он и его коллега представили результаты, которые прямо свидетельствуют о реальности древнего континента. По его словам, столкновение или разрыв земной поверхности оставляет явные и скрытые следы. К примеру, удар двух континентов, вследствие которого образуется новый, сопровождается возвышением гор. То же самое касается и разрывов. При расползании континенты оставляют рифты – крупные впадины в земной коре. Помимо этого, существуют и неявные следы разрушений. Суперконтиненты влияют на уровень мирового океана, его химический состав и климат. Все эти процессы создают изотопные сигналы, которые легко отыскать в горных породах. Нэнс объясняет. Сегодня мы знаем куда больше о том, что происходит в прослойке между поверхностью и земным ядром. Теперь кажется очевидным то, что циклы жизни суперконтинентов играют огромную роль в циркуляции веществ, находящихся в земной мантии. Это, в свою очередь, влияет на магнитное поле Земли. Теперь мы понимаем, как отслеживать циклы суперконтинентов. В таком случае, по мнению ученого, изотопные прокси-сигналы безошибочно указывают на существование Паннотии. Игнорируя эти прокси-сигналы, пишет ученый, мы игнорируем изменения, происходящие в мантии. Временной период, затронувший образование Паннотии, по словам Нэнса, сопровождался изменениями в океане Земли, атмосфере и биосфере, как и предполагали ранее. Психологи изучили, как отказ от социальных сетей влияет на человека. Австралийские психологи изучили, как перерыв в использовании Facebook влияет на самочувствие человека. Отказ от соцсети на 5 дней уменьшил у испытуемых уровень кортизола, гормона, связанного со стрессовыми реакциями организма. Однако были и негативные последствия. Уровень субъективного благополучия участников снизился из-за недостатка общения и нехватки ощущения вовлеченности в жизнь друзей. Исследование опубликовано в журнале Journal of Social Psychology. В работе приняли участие 138 активных пользователей Facebook в возрасте от 18 до 40 лет. В течение 5 дней 60 добровольцев не заходили в социальную сеть, а 78 продолжали пользоваться ею как обычно. Перед экспериментом всех попросили указать, часто ли они заходят на Facebook, сколько времени там проводят и сколько у них друзей в соцсети. Уровень субъективного благополучия волонтеров измерили по шкале удовлетворенности жизнью Satisfaction with Life Scale, SWLS, а уровень ощущения одиночества по шкале Social and Emotional Loneliness Scale for Adults, CELSA-S. В обоих случаях опрошенные оценивают, насколько интенсивно они ощущали определенные эмоции в последние дни. Колебания кортизола исследовали с помощью анализа образцов слюны. Все тесты проводили до эксперимента и после него. По завершению опыта уровень кортизола заметно снизился только у тех, кто не пользовался Facebook. Опрос показал, что без доступа к соцсети люди чаще общались с близкими. Однако сами участники этой группы оценивали свое благополучие ниже, чем до эксперимента. Большинство заявили, что с нетерпением ждут возвращения в Facebook. Авторы считают, что перерыв в использовании соцсети смог уменьшить физиологический стресс от объема новой информации. На это указывает снижение уровня кортизола. При этом многие волонтеры говорили, что чувствуют себя выключенными из жизни своих знакомых, если у них нет возможности следить за жизнью в Facebook. Эти эмоции могли усилить субъективное ощущение одиночества и недовольства жизнью. Психологи сделали вывод, что недолгий перерыв в соцсетях может быть полезным, но не стоит недооценивать их роль как инструмента общения. Астрономы НАСА предположили, что на Венере есть жизнь. Специалисты космического агентства НАСА уже называли срок, когда будет найдена инопланетная жизнь. Теперь они опубликовали документ, в котором говорится, что микробы могли сохраниться на Венере. Ученые очень критично оценили атмосферу планеты, но при этом отметили, что последние вычисления указывают на вероятность сохранения микробной жизни на ней. Сегодня Венера — это негостеприимное место. Температура ее поверхности достигает 476 градусов Цельсия, а плотность атмосферы в 90 раз превышает земную. Миллиарды лет назад все могло быть иначе. Мы создали набор трехмерных симуляций климата, используя топографические данные станции Магеллан. Оценки солнечной спектральной освещенности справедливы для 2,9 и 0,715 миллиарда лет назад. Последние параметры орбиты планеты, объем океана, согласно текущим теориям, и оценочный состав атмосферы ранней Венеры. Благодаря этому мы обнаружили, что она могла иметь умеренные температуры, если период ее вращения был медленнее 16 земных суток. С нынешним периодом вращения в 243 дня климат Венеры мог оставаться пригодным для обитания как минимум 715 миллионов лет назад, если на поверхности имелись первобытные океаны. Астрономы отметили, что в видимой части планеты есть темные пятна, богатые серой. Они сохраняются в течение нескольких дней, постоянно меняя форму и контраст. Частицы, из которых состоят пятна, имеют почти тот же размер, что и некоторые бактерии на Земле. Однако приборы, до сих пор изучавшие атмосферу планеты, не способны показать разницу между органической и неорганической материей. Планы по исследованию атмосферы Венеры только обсуждаются, но уже сейчас инженеры начертили макет аппарата, который поможет определить, есть ли там жизнь. Он называется ВЭМП – платформа для маневрирования в атмосфере Венеры. По заверениям специалистов, корабль сможет летать как самолет и парить как дирижабль. Это поможет оставаться ему среди облаков целый год, чтобы собрать достаточное количество образцов. Ученые выяснили, как форма ушей влияет на слух. Форма ушной раковины у людей также индивидуальна и уникальна, как отпечатки пальцев. Однако она оказывает куда большее влияние на нашу жизнь, формируя особенности звукового восприятия. Искусственное изменение формы ушей нарушает способность локализовать источник звука в пространстве, хотя со временем мозг адаптируется к новым условиям. Об этом Режи Тропо и Марк Шон Визнер из Монреальского университета пишут статьи, опубликованные в Journal of Neuroscience. Механизмы, благодаря которым мы определяем источник звука, давно и неплохо изучены. Однако канадские исследователи заметили, что до сих пор основное внимание уделяли лишь локализации источника в горизонтальной плоскости. Небольшая разница во времени прихода звуковой волны в левое и правое ухо позволяет мозгу определить направление – левее или правее. Однако, если звук приходит откуда-то сверху или снизу, этот простой и эффективный принцип уже мало способен помочь. Тут в дело вступает ушная раковина и отражение звука от ее изгибающейся поверхности. Чтобы выяснить это, ученые провели эксперименты с добровольцами обоих полов, которых просили локализовать источник звука, в том числе по вертикали. Затем форма их наружного уха была изменена с помощью силиконовых вкладок, и опыт повторился, но на этот раз результаты оказались крайне низкими. В некоторых случаях подопытные указывали даже, что звук исходит откуда-то сверху, тогда как источник располагался внизу. Однако такое нарушение постепенно корректировалось мозгом, и неделю спустя, когда Тропо и Шон Винзер повторили эксперимент, способности к локализации источника звука у добровольцев вернулись к прежней точности. Такие результаты показывают, что наш мозг адаптирован к индивидуальной форме ушных раковин и опирается на нее в локализации источника звука. Как только она меняется, ему необходимо время для адаптации. Кроме того, на каждом этапе ученые использовали МРТ, регистрируя активность слуховой коры. Обнаружилось, что чем выше располагался источник звука, тем ниже было возбуждение нейронов. Авторы предполагают, что высота расположения репрезентируется в мозге именно амплитудой реакции этих клеток. В первое время после искусственного изменения формы ушей, когда способность локализовать звук нарушена, активность нейронов в этой области стала более разупорядоченной. Точность звукового восприятия связана со способностью мозга анализировать сигналы слухового аппарата, а они меняются в зависимости от формы ушных раковин, индивидуальной и неповторимой.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!